Возвращаясь ко второму посланию Коринфянам, напомню, что мы остановились в контексте, где находится стих в 7 главе. Последний раз мы рассуждали над стихом 4. Напомню, что апостол Павел в этом послании защищает свое апостольство, вместе с ним защищает Евангелие. У него была серьезная оппозиция в Коринфе. К сожалению, это эти люди, которые опорочили апостола Павла, его сотрудников, его служение, и апостол был вынужден защищать Евангелие, защищая себя и своих сотрудников. И это были люди, которые говорили, что он не настоящий апостол, он самозванец. Они говорили, что он у них просто за деньги работ был в том месте. И они наговаривали на апостола Павла. Мы помним, в 6 главе он описывает свое, скажем, служение в разных местах в Коринфе, в частности, какие это были трудные обстоятельства. И он говорит, ну посмотрите, разве корыстные люди так поступают, как поступали я и мои сотрудники, как поступал в конце концов Иисус Христос? Конечно же нет. И помните, мы говорили о том, что апостол говорил во втором стихе, мы никого не обидели, не повредили, не искали корысти. Эти вот слова говорят именно о финансовых взаимоотношениях между людьми. Не было у нас по отношению к вам, никого мы не обидели, то есть никого не взяли, не обманули с вас денег, мы никому не повредили, то есть за нашей деятельностью никто не понес финансовый ущерб, наоборот, мы работали сами, наши мотивы не были корыстными, мы не искали у вас зарплаты или чего подобного, нет. И он говорит, что я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами. И вот эти вот стихи, которые я хочу прочитать сейчас, на которые мы будем рассуждать, они говорят нам о том, почему апостол Павел хвалится им. Почему же он говорит о церкви в Коринфе, которая принесла столько много боли, страданий, разочарований апостолу Павлу, он все-таки нашел силы хвалиться. Что за причина была? Давайте прочитаем. 7 глава, 5, 6, 7 стих. «Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отсюду, от вне нападения, внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита, и не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался». Напомню историческую обстановку, как происходили события. Апостол Павел узнает плохие новости из Коринфа, что дела плохи, что там грехи, и против него возвели оппозицию, что его чуть ли не за шею выгоняют из церкви. Он пишет им письмо, отправляется с человеком и ждет от него ответ. Это был Тит. Тит долгое время не приходит, и апостол Павел решает идти к нему навстречу. И по пути он благовествует, и как он говорит, что Бог мне дает открытые двери, но я не могу там находиться. Я не могу, потому что в сердце Коринфская церковь. И он идет и встречает по дороге Тита. И вот это вот событие, которое он пишет, это вот встреча с Титом. И он говорит, что 5 стих. «Мы пришли в Македонию, мы не имели никакого покоя». Для него в этой вот ситуации, когда он благовествовал людям, и Бог открыл ему эти двери, двери благовестия, сказал, казалось бы, что еще лучше, ты же призванный апостол, то есть ты человек, который должен благовествовать Евангелие, ты должен нести его. Он об этом сам говорит, что я должен, это моя обязанность благовествовать. И вот Бог тебе дает это открытые двери благовествования, какое прекрасное время, какое чудесное время. Многие из нас, наверное, бы и мечтали, если бы, представьте, вы приходите на работу, а вас сотрудники пришли, там три человека окружили вас, слушай, вот такой у меня вопрос такой, и какой-то там начинается там за веру, а вот вам, например, можно вот это, и вы думаете, какое классное время, вот я сейчас им хочу рассказать Евангелие, и вы им рассказываете Евангелие, не успели вы отойти, например, там, я не знаю, взять сварочный аппарат, уже готовы варить были, приходит начальник и вам другой вопрос задает. И может быть вы до обеда так ничего не смогли сделать, но вы говорите, ну ладно с этими деньгами, зато я людям рассказал. Вот представьте в такой вот ситуации, когда вам это, может быть, даже каждый день такие моменты возникают, и вы радуетесь сердцем, может быть, на собрании готовы рассказать, что как Бог благословляет, и все готовы слушать Евангелие. Такого никогда в жизни такого не было. Вот в такой ситуации оказался апостол Павел, но у него в сердце не было спокоя. Не было радости, не было мира. Он говорит, что не было покоя. И не только потому, что к Коринфская церковь была у него в сердце. Он говорил, что были от вне какие-то нападения, какие-то конфликты переживал апостол Павел. Мы конкретно не можем, к сожалению, не знаем, что это были за конфликты. Но что-то его тревожило, и, скажем так, кто-то его тревожил извне. Кто-то доставлял ему серьезное беспокойство, что он не мог спокойно спать. Одни из них, это, конечно же, были коринфяне. Внутри были страхи. Знаете, эти вот слова, внутри страхи, два слова, они описывают нам апостола Павла, кто он был такой, что это был за человек. Иногда нам кажется, что вот, ну, это же апостол. Как? Ну, конечно же, он шел. Конечно же, он переживал эти трудности, гонения, как мы говорили, в ударах, в темницах и так далее, в трудах, в деньях, в постах. Ну, это же апостол. Ему Бог дал силы, он его направил, он его поддерживал. И что нам с ним равняться? Если апостол Павел это мог пережить, ну, то куда мне для этого? Это же апостол. Но вы знаете, два слова говорят о том, что это такой же человек, как и мы. Откуда у апостола страхи? Откуда у него такие переживания? Откуда волнение? А все потому, что он такой же, как и мы. Мы переживаем волнение, и он переживал волнение. Мы боимся чего-то, и он тоже боялся чего-то. У нас трудности извне. Кто-то с нами не дружит, кто-то нас, может быть, гонит, кто-то нас не принимает. Может быть, смеются, может, издеваются, я не знаю. Все то же самое было у апостола Павла. Над вами смеются на работе, над ним смеялся весь парламент. Когда он проповедовал в Ареопаге, ха-ха-ха, очень хорошая проповедь. Об этом поговорим в другой раз. Ну, представьте, весь Академия наук собралась, а вы сам что-то сказали, и вас подняли на смех, еще в Советской Белоруссии напечатали, или как там называется сегодня. Хорошее свидетельство. А это была жизнь апостола Павла. Он это все переживал. И он говорит, что такая была у меня ситуация. Я пришел в Македонию, вот то, что было со мной. Но посмотрите, что дальше он пишет. Второе, на что я говорю, хочу обратить пристально ваше внимание. Написано «но Бог». Вот эти вот два слова «но Бог», ну как они важны. «Но Бог». В трудной ситуации, когда опущены руки, когда, может быть, закрыты ваши глаза, и вы не понимаете, что происходит, вы не знаете выхода, вы не видите, куда идти, вы не понимаете вообще ситуацию вокруг вас. Два слова. Но Бог. В такой, может быть, ситуации оказался Илья. Помните, когда он плакал перед Богом, вроде бы пророка Ваала победил, вроде бы есть вся повод для радости, и ему нужно радоваться, потому что лжепророки, бесовские пророки, они были побеждены, и Бог восторжествовал, показал великие знамения, и все увидели силу Божию, и вроде бы весь народ сказал: Богу будем служить. И Илья в отчаянии, он говорит, что я один остался. Что ему сказал Бог? Бог сказал: да ладно, Илья, 7 тысяч человек, о которых ты, кстати, не знаешь, они не преклонились перед валом, я их сохранил. Но Бог, это говорит о том, что над всеми нашими обстоятельствами существует Бог, который ведет, который управляет. Может быть, мы не понимаем, что происходит. Может быть, мы находимся, не может быть, а точно мы находимся в такой ситуации, как Иов. Мы читаем книгу Иова, мы понимаем, ну, конечно же, что тут непонятно. С одной стороны Бог, с другой стороны дьявол, и они какой-то спор произошел. И спор произошел из-за Иова. И Бог сказал: ну хорошо, давай протестируем Иова, посмотрим, что с ним происходит, когда ты будет происходить, когда ты с ним коснешься. Ладно, давай попробуем. Иов этого не знал. Он не понимал, что Бог просто поставил, скажем так, свою репутацию на кон, и отстаивать репутацию вынужден Иов. И это была закулисная борьба, которую знал только Бог, сатана, и теперь мы знаем из книги. Но он оказался там, где он не понимал, что происходит. Но Бог показал ему. Но Бог был в жизни апостола Павла. Но Бог, братья и сестры, друзья, существует здесь сегодня на земле точно такой же. Он сегодня действует в жизни вашей и моей точно так же, как и в жизни других людей. Точно так же в жизни апостола Павла. Посмотрите, что дальше написано. Но Бог, утешающий смиренных. Мы об этом уже говорили, когда начинали изучать это послание. В первой главе там написано, напомню, чтобы не забыли. Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нас, и чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Апостол Павел имел в виду вот этот вот момент. Он уже пишет письмо, перед ним уже, как бы, знаете, он описывает эту вот свою историю, свое злоключение эти вот. И он говорит об утешении, что Бог нас утешает. Для того, чтобы мы могли других утешать. Посмотрите, мы знаем Бога как утешающего. Это не тот Бог, который далекий, как, знаете, существует такое, такая теория, как Бог запустил Вселенную, вот как будто бы мы заводим часы, пружины начинают раскручиваться, ну, часы тикают, да. Вот что-то похожее, такие некоторые люди думают, что Бог запустил жизнь Вселенной, как завел часы, ну, а сам где-то стоит в стороночке, все, Вселенная сама просто работает, а Бог в этом не принимает никакого участия. Это неправда. Это неправда. В Библии мы знаем Бога как Бога-утешителя. Написано, что Иисус, когда проповедовал последние свои слова ученикам, Он сказал, что «Я вас сиротами не оставлю, я к вам вернусь». И Он называет, что придет Дух Святой, это Дух-утешитель. Бог сегодня приходит в церковь, Бог сегодня приходит к человеку как Бог-утешитель. И посмотрите, утешать нужно кого? Радующихся, у кого жизнь бьет через край, у кого полна чаша. Утешать нужно тех, кто нуждается в этом утешении. Кто? Это скорбящие люди. Обратите внимание или вспомните, о чем мы говорили в начале, когда изучали Коринфянам. Отец милосердия, Бог всякого утешения, рядышком идет. Бог утешает, потому что Он добрый, потому что Он милосердный. Бог утешает, потому что Он хочет утешать. Это Его сущность, Он не злой. Многие люди думают, что вот мне Бог что-то не дал, что это у меня не то, как у всех, или что-то похожее. Может быть, мы так думаем, вы так думаете, я где-то так думаю. Но истина в другом. Бог добрый, Бог милосердный. И вследствие того, что Он милосердный, Он увидел апостола Павла, и Он утешил его. Он проявил участие в жизни этого великого человека, великого апостола. Он проявляет участие в моей и вашей жизни. Петр говорит, все заботы ваши возложите на Него. Почему? Почему? Ибо Он печется о вас. То есть Бог заботится. Бог заботится о нас. Он не просто стоит в стороночке, Он заботится о нас. Посмотрите, Бог, утешающий смиренных. Это очень важное замечание, это очень важное такое обстоятельство, на которое, когда Бог утешает. Когда мы позволяем Ему, когда мы позволяем Ему, Бог, утешающий смиренных. Смиренный человек можно поставить знак равно с послушным человеком. Кто такой послушный? Это кто принимает Божью волю. Кто принимает Божью волю. Предлагаю вам еще вспомнить еще одно послание, которое мы тоже изучали очень подробно, послание филиппийцам. Напомню вам о великом подвиге Иисуса. Смотрите, что написано. О Христе Он, то есть Иисус, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти, смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. На этом остановимся. Иисус Христос – это пример смирения. Иисус Христос – это пример послушания. У Него были все, скажем так, все привилегии, чтобы быть великим. И это не было бы, знаете, каким-то оскорблением Бога, потому что иногда бывает такое, что люди начинают гордиться, и они думают о себе более, чем они есть на самом деле, там выпячивают себя, как будто бы они центр мира, центр вселенной. И они гордятся, и это оскорбление Бога. Но если бы Иисус Христос сказал примерно такое, что «Мне принадлежит вся слава поклонения всей вселенной. Вы должны передо мной пасть на колени и трепетать, чтобы я не сказал слово против вас. Это не Ироду нужно поклониться, это мне нужно поклониться. Это не священник исцеляет вас от болезни, это я исцеляю вас от болезни». В то время, когда был Иисус Христос. И вот его такое поведение, такие слова, и когда бы он принимал поклонение от людей, это бы не было оскорблением Бога. Это было бы по праву правильное поклонение. Иисус Христос заслуживал такого поклонения. Но написано, Павел сказал, что он отказался от этого поклонения. Он стал как раб, то есть как тот, который кланяется. Не которому кланяются, а который кланяется. Он стал как раб, не тот, которому обувь развязывают, а он стал как человек, который развязывает обувь. Помните последний ужин с учениками своими, что Иисус Христос сделал? Они там начинают рассуждать, кто из них выше, кто из них больше, а кто из них какой портфель должен носить, коричневый, черный, или побольше, или поменьше, и так далее. Кто должен где сидеть. А Иисус Христос встает с вечери, встает с этого вот ужина, может быть, с приятного времяпровождения, с приятного отдыха, в конце концов. Он встает, снимает с себя верхнюю одежду, остается в нижнем белье, и все начинают смотреть, а что такое происходит. Мы не понимаем, в чем дело. Как так? Он встает и выполняет рабскую работу. Он выполняет рабскую работу, умывает все ноги. И вот это вот Христос стал смиренным. Он смирил себя. Он был послушен, мы прочитали, он был послушен Отцу до крестной смерти. То есть до того момента, когда он вообще окончательный позор принял. Я даже не знаю, чем сегодня можно сравнить какое-то положение человека с тем положением Иисуса Христа, когда он оказался. Может быть, вы можете придумать там самую позорную работу выполнять, самую позорную смерть, может быть, какой-то человек примет или другое. Вот Христос – это самый позор, он принял. Он был послушен Отцу, он был смирен до смерти и смерти крестной. Христос – пример смирения. Он согласился с волей Бога. Знаете, то, чтобы он умер на кресте, Иисус, это была воля Бога. Он так и сказал, закон твой у меня в сердце, я иду исполнить волю твою Божию, и твой закон у меня в сердце. Это пророчество об Иисусе Христе. Закон Божий был в сердце у Иисуса, поэтому он согласился с волей Бога. Он не только согласился с ней, но он и выполнил эту волю Бога. То есть его переживания, его чувства, его смирение, оно не осталось где-то внутри. Или, знаете, как сегодня модно, ой, я тебя люблю. А в чем ты, а как можно понять, что ты меня любишь? Ну, вот как-то так вот. Ничего не понятно. Христос нет, он смирился, это было понятно. Он идет на крест, вот. Показатель того, что Иисус смирен. Посмотрите, стих 9 говорит о том, что Бог сделал ему. Это было утешение Иисуса Христа. Посему и Бог превознес его. Христос вернулся туда, что принадлежало ему. Бог его вознаградил за его труд. Бог его утешил. Он его утешил. Он посмотрел на смиренного Иисуса. В пророках написано, а вот на кого я презрю, слова Бога, а вот на кого я презрю. И что там помните, да? На смиренного и сокрушенного сердцем и трепещущего пред словом моим. И вот это утешение, которое получил апостол Павел. Что он жаждал, о чем он переживал? Он переживал, конечно же, за Тита. Что с ним там случилось такое? Пошел, телефонов нет, связь не работает. Пока там эти письма дойдут, он не мог ждать, и он пошел к нему на встречу, переживал за него. И вот приходит Тит. И вот уже само появление этого человека в жизни апостола, оно доставило ему огромную радость, огромное утешение. Ну фу, все хорошо. Не убили, пришел нормально. Слава Богу. И вот он пришел, вы знаете, это вот... На самом деле это большая радость, когда встречаются вот два человека, которые проходили очень многое, которые прошли через многие трудности, через многие испытания, которые были в одном духе, которые разделяли в своем сердце Евангелие Бога, которые для Бога делали одно дело. Они в какой-то момент разлучились, переживали друг за друга, и вот они встретились. И вот это уже одна встреча, увидеть друг друга, она очень много значила для апостола Павла. Я думаю, что то же самое актуально и для нас. Может быть, в вашей жизни были такие люди, с которыми вы, как говорится, съели пуд соли, и у вас происходит встреча. Какая радость, какая радость. Я в своей жизни прожил не так много, но для меня большой радостью тоже бывает, когда мой друг приезжает из Пинска, он живет в Пинске. На периферии люди живут чуть похуже, чем у нас, они вынуждены как-то подрабатывать. И вот его подработка – это, как обычно, настольничание, напинчение, огурцы, помидоры. Вот он приезжает, иногда торгует на минских рынках. И когда он приезжает, он мне звонит, я в Минске, я говорю, ну хорошо, все понятно, значит, идем в кафе. И вот это вот просто прийти поговорить о жизни, это уже большая радость, потому что я помню, как мы с ним, когда только пришли в церковь, я только пришел в церковь, он только пришел в церковь, мы просили его папу, мы говорим, дядя Федя, поехали вот в такую-то деревню, мы набивали полный Москвич 412 молодежи, там сзади 4 человека садилось, ну, больше не влазило просто. И мы ехали в какую-то деревню, там читали стихи, там что-то там проповедовали. И вот мы как-то еще помню такое было, что мы вместе охраняли церковь. Вот у нас было три друга, вот мы согласились, давайте будем все втроем сторожить. Ну, давайте, вот мы какого-то там полгода, наверное, приходили на дежурку, сторожили, там читали Библию. И вот это вот все, оно вместе, оно большая радость, когда мы встречаемся, просто встреча. Потому что мы в одном духе, в одном Евангелии, мы люди, которые любим, ну, друг друга, любим Бога, стараемся идти за Ним. И вот это вот утешение было для апостола Павла. Но он говорит также не только прибытием его, не просто тем, что Тит пришел к Павлу, но и что? Но и тем утешением, которым он утешался о вас. Что-то Тит рассказал апостолу Павлу, что-то он ему принес, что-то он ему передал. И он что сказал? «О вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне». Оказывается, когда они прочитали письмо апостола Павла, они решили наказать того виновного человека, который согрешил перед Богом. Они раскаялись в том, что они возводили на апостола напрасно, что они стали к нему в оппозицию. Они еще больше, какая-то ревность по апостолу была у них. Мне кажется, что они, может, даже ему денег каких-то передали. Не уверен, но может быть такое. И вот апостол Павел говорит: «О, какие хорошие новости! Не потому, что моей персоне оказали увагу там, или внимание, нет, просто о покаянии». Чуть-чуть ниже мы будем более подробно рассуждать о том, что случилось с этими людьми. Они раскаялись, они обратились к Богу всем сердцем, они в каком-то аспекте своей жизни шли против Бога. Теперь они повернулись и сказали: «Бог, мы не хотим так больше поступать, мы каемся, мы возвращаемся на правильную дорогу». И вот эта вот весть, она послужила Павлу большущим утешением. Сначала Титу, сказал: «Ой, слава Богу, как хорошо, пойду апостолу расскажу, что случилось». Он пришел и рассказывает Павлу, Павел говорит: «Фу, ну все, отлегло, Божье слово достигло своей цели». Божье слово достигло своей цели. Немножко в следующий раз будем об этом подробнее говорить, что хотел достичь апостол Павел, когда писал христианам в Коринф. Итак, сегодня мы подытожим немножко. Мы говорили о Боге. О Боге, о том, что Бог, Он не отстранен от нас, что Он Бог утешающий, наперекор нашим, может быть, обстоятельствам, наперекор нашим злоключениям в жизни, вашим переживаниям, моим переживаниям, существует Бог. Но Бог, что бы ни случилось, но есть Бог, который принимает участие в вашей жизни. В частности, сегодня мы упоминали о том, что Бог – это Бог утешающий. Бог заботится о том, чтобы восполнить вашу скорбь, как-то вас подбодрить на жизненном пути. Вспоминаю еще одни слова апостола Павла, уже с 1 Коринфянам написано так, что «Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении пошлет и облегчение, чтобы вы могли перенести». Вот это был Бог, который был в жизни апостола Павла. Он его утешал прибытием Тита. Он утешал апостола Павла действием своего слова в жизни церкви. Поэтому мне хотелось бы сегодня обратить ваше особое внимание на то, что вот все мы друг с другом, мы составляем церковь. И мы, еще раз, может быть, в который раз скажу, что мы важны друг для друга. Конечно же, не все одинаково дружат в церкви друг с другом. Кто-то с кем-то больше, кто-то меньше. Но не в этом дело. Дело в том, что церковь – это такая общность людей, это собрание Божьих людей, которые могут друг друга, и могут, они должны друг друга как-то поддерживать, они должны друг друга утешать. Потому что написано, что нас Бог утешил, чтобы мы могли утешить других, которые находятся в похожей ситуации. Кто-то, может быть, какую-то там трудность переживает в жизни, финансовую, например. И вы знаете, Бог вас через это специально проводит. Я не побоюсь этого слова, специально проводит. Чтобы придет момент, когда вы можете сказать другому человеку: «Слушай, в моей жизни было то же самое, что у тебя. И вот я когда надеялся на Бога, что я с Ним, когда я с Ним, с Богом молился, когда я говорил Ему о моей проблеме, Бог мне помог». Слушай, ну, конечно же, я не могу сказать, не переживай вообще. Доверься Богу, в свое время Он выведет. Знаете, Бог нас, я думаю, что вот для этого нас и создал, чтобы мы могли, перенеся испытания, мы могли научиться других, могли других научить. Как-то вот на эту тему я вспомнил один такой клип, видел в Ютубе, когда ребенка, родители, ну, в коляску, не в коляску, а в такую детскую кроватку садят, а кроватка на колесиках, вот ребенок, ну, такой заборчик высоко, он спит в этой кроватке, И он не может выбраться оттуда. Ну, а ребенок такой был сообразительный, шустрый. Его поставили посреди комнаты, а выбраться он оттуда не может никак. А выбраться ему очень, очень уж надо было куда-то ему выбраться. Он берет, отворачивает матрас. Наверное, кто-то помнит это, да? Отворачивает матрас. Как раз нижняя часть туловища его пролазит между, под низ, под этими вот решетками. Он туда пролазит, под эти решетки, ногами передвигает кроватку к дивану. Вылезти полностью не может, но ноги его работают. Передвигает коляску эту вот к дивану, залазит обратно в эту вот свою кроватку. Матрас откидывает на место. Каким-то образом подтягивается на эти прутья и спрыгивает на диван, то есть невысоко уже. Просто на пол прыгнуть высоко боится, а вот на диван спрыгнуть легко. И я вот подумал, вот какие трудности, как они закаляют человека на то, чтобы работал мозг, чтобы он перенес эти испытания, трудности. Детенок догадался, как можно выбраться из коляски. И вот думал, ну вот, наверное же, и нас Бог так к чему-то так вот готовит. Ну, проходим мы испытания. Ну, заболел ты, там трудности какие-то. Бог же видит, Бог же знает. Ну, для чего Он тебе это допустил? Для чего? Для чего это нужно? Одна из причин, чтобы ты другим мог рассказать. Вот смотри, можно поступить вот так. Вот смотри, есть Бог. Давай будем молиться, давай будем рассуждать как-то там и так далее и тому подобное. Вот об этом нас, Бог нас может употребить, чтобы мы могли утешить других людей. Об этом сегодняшний текст. Бог употребил Тита, чтобы он мог утешить Павла. Бог употребил коринфян, непослушных коринфян, чтобы апостол Павел сказал, слава Богу, что он поднял руки в очередной раз и прославил Бога. Чтобы его силы обновили, чтобы он опять загорелся, сказал, идем благовествовать, не останавливаемся. Вперед, Тит, давай, вся команда за мной. Вот для этого был апостол Павел, получил это вот утешение через церковь. Через церковь, сегодня через меня, через вас, через церковь Бог может и хочет утешать других людей, скорбящих. Я не думаю, что все мы здесь присутствующие живем как в шоколаде, знаете, и у всех все хорошо, и вот даже нужд никаких нету. Хотя мы, может быть, здесь стесняемся попросить церкви, чтобы помолились. Нужды есть. И ваши нужды Бог может, в ваших скорбях Бог может утешать через Писание, через меня, через братьев и сестер, через церковь. Пусть Бог благословит. Ну, от нас только нужно одно. Быть смиренными, как написано. Утешающий смиренных. Потому что если вы горды, если вы не соглашаетесь с волей Бога, если вы поднимаете кулаки в небо, ну, так извините. Божье утешение к вам никогда не придет. Бог вас не может утешить. Вы сами отказались от Его утешения. Поэтому слава Богу, что были в истории те люди, которые были послушны апостолу Павлу, были послушны Богу, которые могли утешать своих братьев и сестер тем, что они исполняли волю Бога. Для нас это пример. Давайте об этом помолимся. Аминь.